ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня у нас седьмое занятие по книге Гандхарвы с вами, советы по воспеванию святого имени, по новой книге, которая вышла в этом году. Вот, и мы продолжим обсуждать эту тему. И для введения прочитаем стих с небольшим комментарием из 6 главы Бхагавад-гиты. Глава называется «Хьяна-йога», текст 7. Джитатмана прашантася параматма самахита шитошна сукха дукишу тадхамана паманайо. Перевод. Тот, кто победил свой ум, уже достиг параматмы, ибо он обрел спокойствие. Такой человек не видит различия между радостью и скорбью, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Комментарий Шрилы Прабхупады. В действительности, каждое живое существо по своему предназначению должно жить в соответствии с волей Всевышнего Господа, который пребывает в сердце каждого в виде параматмы. Когда ум введен в заблуждение внешней иллюзорной энергии, человек завязает в материальной деятельности. Поэтому, когда ум контролируется с помощью одной из систем йоги, следует считать, что человек уже достиг своего предназначения. Поэтому каждый должен жить в согласии с высшими наставлениями. Когда ум человека сосредоточен на высшей природе, у него уже не остается иного выбора, кроме как следовать указаниям Всевышнего. Ум должен принять некоторое высшее руководство и следовать ему. Результатом контроля над умом является то, что человек естественно будет следовать указаниям параматмы или сверхдуши. Так как человек, находящийся в сознании Кришны, сразу достигает этого трансцендентного состояния, то преданный Господа не подвержен влиянию двойственности материального существования, а именно горю, радости, холоду и жаре и так далее. Это означает осуществление на практике состояния самадхи, то есть погружение во Всевышнего. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурнавитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобештам стапитамена бутали своям рупа тадамахьям дадати сва падантикам ванча калпатарубешча крипа синхупья эвача атитанам павани бью вайшнави бью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигора Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Итак, продолжим тему о практике воспевания святого имени. Потому что это главная деятельность для преданных Кришны. Собственно говоря, наша преданность сейчас в том и проявляется, насколько мы сближаемся с Кришной в процессе этой медитации, которая либо имеет коллективный характер, форму киртана, либо имеет индивидуальный характер, форму джапы. Мы знаем, что одно дело это, скажем так, вдохновиться на этот процесс, начать его, повторять святое имя. И другое дело – это совершенствоваться в этом процессе. Это разные вещи. Вот. И самое главное, для чего мы это делаем, это для того, чтобы прийти в себя. Иногда люди думают, для чего это нужно, зачем повторять Хари Кришна мантру. Дело все в том, что забыв Бога, мы забыли себя, себя настоящего, потеряли себя. И когда мы вспоминаем о Кришне, мы вспоминаем о себе. Я приводил уже неоднократно этот пример, что когда солнца нет, темнота, то все вокруг темное, серое, какое-то такое расплывчатое, непонятное. Но когда сходит солнце, то мы видим, что все наполняется цветами, все, как бы так сказать, формы вырисовываются, проясняются. Точно так же, когда в нашей жизни появляется Бог, то Он, собственно говоря, своим присутствием и проявляет в нас нашу же духовную природу. Как вот вещи возвращают себе свой цвет при свете солнца, точно так же и мы возвращаем себе свою духовную природу, когда появляется Кришна. Кришны нет, нас нет. Есть только наше отражение. Наше отражение – это ум, полный материальных желаний. И проявлением, внешним проявлением невидимого ума является внешнее физическое тело. Вот. И это физическое тело является, скажем, такими вершками, а ум – это корешки, из которых выросло вот это вот тонкое тело. Вот. А сам я, как духовное существо, нахожусь в состоянии глубокого сна. Так вот, духовная практика, которая сейчас в основном состоит в повторении углубленном святого имени, она как раз ставит своей целью возвращение в себя. То есть, как вот Шрила Прабхупада приводит такой пример, что когда человека укусит ядовитая змея, он может впасть в такое состояние комы, самозабвения. И когда есть такие вот специалисты, мантравалы, которые умеют читать различные мантры, останавливающие действие змеиного яда, то человек выходит из комы и возвращает, он начинает осознавать себя, кто он такой, где он находится, что с ним произошло. Вот. А без этого его состояние можно за каким-то таким вот бредовым, коматозным, он как бы может какие-то глупости говорить там, или в каком-то таком состоянии вообще самозабвения находиться. Точно так же и нынешнее состояние живого существа, хотя кажется, что мы тут нормальные люди, ходим, какими-то делами занимаемся, по отношению к духовному нашему состоянию, это состояние вот такое как бы самозабвение. И святое имя – это то, что возвращает нас к реальности. Итак, джапа-медитация – это то, что мы еще называем термином мантра-йога. То есть йога – это связь, мы связываемся с Богом через мантру, через святое имя. То есть мы восстанавливаем свою связь через мантру. И мы знаем, что в йоге ключевым моментом соединения является ум. То есть, допустим, физическое тело, оно с Богом, оно от Бога очень далеко. Это просто кусок материи, он не обладает сознанием. Вот. А душа сейчас, она больше проявлена через ум, через тонкое тело. Ум, разум, эго. И поэтому сейчас связь с Богом происходит через ум. Через ум. То есть ум – это такое ключевое звено в духовной практике. И ум является зеркалом души. Представьте себе, что вы подходите к зеркалу. Предполагается, что в зеркале вы должны видеть себя. Вот. Но если зеркало очень сильно покрыто какой-то пылью, там, чем-то таким вот, там, тысячу лет, так сказать, уборку не делали, то вы увидите только такой очень туманный облик, непонятно что, контуры какие-то только увидите, и все, и не более того. Точно так же люди сейчас, как о душе, имеют о себе очень туманные представления. Вот. Почему? Потому что зеркало ума затуманено. Чем оно затуманено? Чем оно покрыто? Оно покрыто пылью материального существования. И это пыль или это грязь, это что такое? Это определенные многочисленные желания, которые связаны с этим миром. Это наше эго, это наши установки, что я господин, я центр вселенной, я наслаждающийся, я хозяин всего. Вот. То есть люди готовы, так сказать, проявить вот это свое чувство господства в любой момент. Вчера, допустим, шли из храма, и ну, скользко сейчас все такое, все эти бугры, эти ледяные, так неудобно ходить, там какие-то узкие тропиночки. Вот. И идем, и там какая-то женщина навстречу, я там как-то, чтобы как-то пройти мимо, немножко повернулся, и чуть-чуть слегка ее там рюкзаком своим задел, так там такой каскад вообще был, такая была, такие шлоки посыпались, так сказать, на мою голову, там, на языке вообще непечатно. То есть все там, чуть-чуть там, одним миллиметром как-то там на этой скользкой дорожке мы не разошлись, и это сразу, так сказать, вызывает, что человек, ничего себе, там, мне не уступили дорогу, ты такой, 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 то есть все про себя узнал сразу же, так сказать, кто я. Вот. То есть у людей, и откуда это все? То есть я ее не ударил, не убил, не оскорбил, вообще ничего. Да? Чуть-чуть задел слегка, там как-то неосознанно, да. Вот. Но эго человека таково, что он не терпит вообще никакого посягательства на свое главенствующее положение. Все должны уступать мне дорогу, мне, так сказать, зеленый свет, все остальные там, ну-ка, раздайте все там в стороны, да, я иду, так сказать, главный. Вот. То есть это проявление эго человека. Это есть как раз та самая пыль, которая скрывает наше истинное сознание. Вот. И если мы хотим увидеть себя, обрести себя, прийти в себя, для этого вот эту вот пыль ума необходимо чистить. Это как раз и есть одно из первых наставлений Господа Чайтаньи, который принес эту мантру, чтобы распространять ее. Он сказал: «Чету дарпана марджанам», то есть необходимо очищать зеркало ума. Если ум не очищен, то что же в нем отразится? Потому что ум, чато это ум, а дарпана обозначает зеркало. Вот. Если зеркало находится в таком вот покрытии всеми этими материальными вещами, то вполне понятно, что отражать этот мир ум не может нормально. Вот. Мало того, что мир, он также не может отражать и духовное свое существо. И эта пыль, она заставляет считать себя каким-то великим героем. Вот, мы гордимся своим телом, допустим, если оно сильно и красиво. Мы гордимся своим умом, если, предположим, мы какие-то знающие или обладаем какими-то способностями. Но мы должны знать точно одну вещь, что то, чем мы гордимся, ум и тело, это то, что на самом деле ограничивает душу. То есть мы гордимся ограничениями, получается так. Итак, люди же не знают, кто они такие по сути своей. Вот у них есть ум, они ум развивают, они тело чувствуют, тело развивают. Покачаемся, так сказать, там каким-то фитнесом займемся, чем-то еще, фигуру себе, так сказать, сделаем, вот, поучимся где-то, научимся умные слова говорить. То есть физическое тело ум усовершенствовали, этим мы гордимся. Но, еще раз, мы гордимся ограничениями. Потому что ум ограничивает душу, физическое тело ограничивает наши возможности. Душа может летать, тело тоже может, только вниз. Душа вверх, тело только вниз может летать. И эти полеты, они доставляют немного радости. Вот, когда человек откуда-то упал, это, он не сильно радуется этому. Вот, умеет летать, но только так, как говорится, со скоростью ускорения свободного падения. Вот. А душа обладает большими способностями, но ум и тело, которым мы гордимся, это предмет нашей гордости, это наше ограничение. И мало кто понимает, что мы гордимся ограничениями. Вот. Поэтому, если человек посмотрит на ситуацию немножко под другим углом, он поймет, что гордиться-то нечем, собственно говоря. Все наши материальные достижения, все наши такие тонкие достижения, это просто формы ограничения души. Итак, духовная практика – это то, что как раз постепенно позволяет нам вот эту всю пыль устранить. Но для этого эта практика должна быть сознательной. Вот. И в духовной практике есть определенные этапы. Например, сейчас мы практикуем свою духовную жизнь в обусловленном состоянии, когда мы еще очень сильно привязаны к уму и телу. Вот. А есть такая, вот, скажем, грань, за которой наступает принципиально иной уровень практики. Это называется преданное служение в освобожденном состоянии. Вот, хотя мы говорим, что процесс постепенный, то есть никто из нас не может мгновенно стать святым, процесс постепенный, по чуть-чуть, послегка. Тем не менее, хотя он постепенный, есть довольно четкая черта, очень четкая черта, которая разделяет вот эту вот нашу практику в обусловленном состоянии, в освобожденном состоянии. И принципиальная разница того, что происходит за чертой и после черты, состоит в том, что пока мы еще находимся в обусловленном состоянии, центром нашего бытия являемся мы сами. А принципиальное вот это вот отличие уже настоящей духовной практики от материальной практики состоит в том, что центром нашего бытия является Кришна. То есть, когда Он полностью стал центром нашей жизни, это обозначает, что мы перешли в другое качество духовное. То есть, когда мы начинаем практиковать духовную жизнь в освобожденном состоянии, это когда все вокруг Кришны. Я просто слуга, который обслуживает его. Он в центре, я вокруг него. Вот до тех пор, пока человек сам является центром, и его эго заставляет его считать себя центром, это духовная практика, но пока в обусловленном состоянии. И достижение вот этого принципиально иного уровня, когда Кришна становится центром нашей жизни, это и есть смысл нашей практики. То есть, собственно говоря, то, что мы делаем, это как раз мы делаем именно для того, чтобы достичь этого уровня. И Кришну Параматму можно достичь только тогда, когда вот этот вот наш ум, это вот наше второе «я», когда он находится в очищенном состоянии, когда он находится под контролем. Это, собственно говоря, почему я выбрал этот стих из Бхагавад-гиты, где говорится, что тот, кто победил свой ум, тот достиг Параматмы. То есть пока человек не контролирует свой ум, Бог достаточно далеко от него, то есть он не находится в центре. Я могу верить в Бога, я могу что-то делать для Него, но Он пока еще не стал центром моей жизни. И только когда ум человека достаточно очищен, подготовлен, только тогда Кришна становится уже действительно центром. Итак, в духовной практике есть разные уровни, в материальной жизни есть разные уровни. Например, мы знаем, что под влиянием трех гун наше сознание может проявлять разные свойства. В Ведах сказано, что когда на сознание действует гуна невежества, это состояние называется сушупти, сон без сновидений. То есть, когда человек или живое существо существует, но свое существование не осознает, как вот некоторые низшие животные, или как человек в состоянии глубокого сна. Он есть, но он не понимает, что он есть. Он не осознает своего существа. Это сон без сновидений. Когда сознание находится под влиянием гуны страсти, это называется сон со сновидениями. То есть, когда мы являемся кем-то одним, а думаем, что мы считаем, что являемся кем-то другим. Вот. И джагрити обозначает гуна благости, это значит пробуждение. Точно так же, вот как вот есть три разных, что называется, уровня сознания материального мира, также есть и разные уровни погружения в святое имя. Допустим, я могу повторять святое имя и не осознавать, что я делаю. В состоянии невежества. Это как кто-то пошутил, говорит, разбудите меня, когда я прочитаю свои 16 кругов. Вот так человек к стеночке облокотится, так, глаза закрой, типа в медитации. Разбудите меня, когда я прочитаю свои 16 кругов. Это сон без сновидений. То есть человек как бы повторяет святое имя, но он туда не погружен, он не осознает его совершенно. Да? Вот. Или, допустим, в гуне страсти, это означает, что он повторяет святое имя, а думает о чем-то другом вообще. То есть он делает одно, а думает другое. Это состояние гуны страсти. Это означает, какие-то другие желания, они растаскивают мое сознание, мой ум в разные стороны. Состояние гуны благости обозначает, что я повторяю святое имя, пытаюсь на нем концентрироваться. То есть что делаю, о том и думаю, стараюсь сказать, думать, что сейчас я иду к Кришне, очищаю свой ум, я внимательно стараюсь слушать звуки святого имени. То есть, как наше сознание в материальной жизни по-разному проявлено, точно так же и святое имя может в разной степени проявляться, то есть мы можем по-разному в него погружаться. Например, в Махабхарате, в этом древнем эпосе, есть известная история о том, как пандавы, будучи еще юными царевичами, осваивали боевое искусство, их воинский учитель, боевой учитель военного дела, Дроначарья, он обучал их разным вещам. Вот. И однажды он их вывел, так сказать, на природу и сказал, сейчас будем учиться поражать цель. Он говорит, ну для того, чтобы поражать цель, нужно очень хорошо эту цель видеть. И он говорит, полное видение этой цели обозначает, что вы не должны видеть ничего другого. И вот он повесил мишень, какую-то птицу, сказать, такую деревянную модель где-то там на дереве. Вот. И он, значит, к своим ученикам обращается и говорит, сейчас вы должны выстрелить в эту птицу и попасть ей прямо в глаз вот этой модели. Вот. И он передает лук старшему из них, Юдхиштхире, и говорит, Юдхиштхир, расскажи, что ты видишь? Он говорит, ты видишь меня? Юдхиштхира говорит, конечно, вижу, мой учитель. Он говорит, что ты еще видишь? Он говорит, еще вижу деревья, еще что? Он говорит, еще вижу своих братьев, вот, и так далее, все вижу. Учитель говорит, ты не попадешь в глаз птицы. Вот. И он передает, так сказать, следующему, следующему, следующему. И все они примерно то же самое. Они такие, все видящие. Все видят, понимаете? Дроначарья говорит, очень плохо, крайне плохо. Когда лук доходит до Арджуны, он говорит, что ты видишь? Арджуна говорит, я вижу только глаз птицы, больше ничего не вижу. Не вижу ни тебя, я не вижу ни деревьев, даже птицу не вижу, только глаз птицы вижу. Вот и все. Арджуна говорит, вот молодец, ты попадешь. То есть это обозначает, что для него существовал только один объект, весь мир для него перестал существовать. Только в этом обстоятельстве, только при таких обстоятельствах можно попасть в цель. Вот. Если человек видит все вокруг, и в том числе цель, велика вероятность, что он куда-нибудь им попадет, в молоко куда-нибудь. Да? Вот. И в этом мире много привлекательных целей для нас. Вот. Кришна здесь, хотя он является всем привлекающим, на самом деле для обусловленной души находятся куда более привлекательные вещи. То есть для обусловленной души майя или энергия Кришны является более привлекательной, чем сам Кришна. Вот. И ум – это, скажем, такой пилот, навигатор некоторый, который ведет наше тело в определенном направлении. То есть наше тело это как машина или самолет такой. Да? Вот. А ум это главный пилот, который направляет нас к определенной цели. И у него есть какие-то свои привлекательные цели. Мы говорили уже о том, что если, допустим, ум сбился, или, предположим, летчик, он же там регулярно сверяет, да, маршрут, то есть там есть какая-то у них трасса, да, с какой скоростью, какое расстояние, вот он находится на определенной высоте. Если где-то он по каким-то причинам сбился с маршрута, он тут же возвращается на него, иначе он до цели вовремя не дойдет, это невозможно. То есть трасса четко проложена, и навигатор — это тот, кто вот, он смотрит этот пилот и четко следует маршруту проложенному. Да. Хотя маршрут этот не виден, предположим, штурман на воде, дорога не нарисована, правильно, и в воздухе тоже нет. Вот. Но при помощи определенных расчетов они все эти вещи сверяют. То есть, есть география, есть там все эти, так сказать, математика, определенные расчеты, на основе этого движение происходит. Вот. И если, предположим, человек летит на самолете, и он реально сбился с курса, и ничего с этим не делает, то что будет? Если вы едете по дороге и сбились с дороги, и ничего с этим не делаете, что будет? Авария будет, в кювет, да, куда-то улетим. Вот. Или, предположим, улетим вообще там в другую сторону. Точно так же, когда мы движемся к Кришне, Кришна — это цель. Это Кришна — цель. Ум — это навигатор. Вот. И он постоянно должен сверять цель с тем, куда он едет. Если он думает сейчас о чем-то другом, это значит, он отклонился от цели. То есть ум полетел уже в другую сторону. Но уму хорошо, он разбиться не может. Вот, скажем, он такой, он переживает физическое тело. Физическое тело, может с ним что-то произойти, а с умом что с ним может произойти? Он расстроился, через 5 минут настроился, и все, он опять собрался, так сказать, и опять. Вот, поэтому управление умом в связи с целью — это такая очень важная практика. То есть я почему, собственно говоря, сегодня стих-то прочитал из главы про Дхьяна-йогу? Потому что мы должны помнить, что практика наша — это йога, это форма йоги. Йога — это определенное упражнение, связанное с дисциплиной ума. Вот. И вот эта вот постоянная практика на возвращение ума к высшей цели, она является очень важной. Но человек не сможет начать в этом упражняться, пока он не разочаруется в невнимательном повторении мантры. То есть практически каждый человек, преданный, особенно новичок, он этим грешит, что невнимателен. Да? Но никто в этом не признается, или не признается, как бы так, с большим трудом. Но когда человек сам себе признается, что он невнимателен, что его джапа, она такая малоэффективная, там нет какого-то вкуса, интереса, только после этого начнутся его упражнения на концентрацию. То есть пока человек не разочаровывается в этих всех вещах, он не будет заниматься серьезной практикой. Вот, как говорится, что неудача — это основа успеха. То есть, когда человек в чем-то потерпел неудачу, но он хочет достичь успеха, он анализирует, в чем дело, что, где я там отклонился, в чем, так сказать, проблема. И ключ к переходу на следующий уровень повторения святого имени – это полная сосредоточенность. Но мы знаем, что многие вещи нас, так сказать, растаскивают. И вот в разные стороны. Вот есть разные факторы, разные, скажем, такие методики или советы, которые помогают нам возвращаться на этот курс. Мы знаем, что целью воспевания является достижение чистой любви. Но чистая любовь – это плод. И мы знаем, что любой плод, еще называют према-бхала, да? Према-бхала, то есть это плод прем, плод любви. Мы знаем, что всякий плод растет из семени, правильно? Не бывает таких плодов, которые не из семени выросли. Итак, все плоды, они растут из какого-то семени. Итак, према – это плод. Плода еще нет, любви. Но для того, чтобы был плод, нужно что? Нужно иметь семя. Что такое семя? Семя – это вера, шрадха, вера. Это является семя. И из этого семени, из этой веры должен вырасти плод. Нет семени – не будет плода. Но если есть семя, значит, есть надежда, что если это семя правильно обрабатывать, за ним ухаживать, значит, будет плод. Итак, любовь или према – это высшая цель. Начинается все с того, что у нас есть семя, веры. И каким образом происходит это вот преображение веры в любовь? То есть она растет через разные определенные фазы. Вот. И одной из таких важных начальных фаз является после веры, это садху-санга, то есть общение с людьми, которые занимаются этой практикой. И не просто общение, а правильное общение. Когда мы с ними не последние известия обсуждаем, там какие-то сплетни, это не есть садху-санга. Когда мы с ними обсуждаем Кришну, то есть это называется Иштагоштхи. Иштагоштхи — это не комсомольские собрания, в плане там разборок, там что у нас там неправильно, там это как бы уже не совсем то. Иштагоштхи, Иштаб означает это божество Кришна, а Гоштхи означает говорить о нем. То есть когда собираются двое рыбаков, они говорят о том, какую-то, кто рыбу поймал. понимал, да? Когда собираются там какие-нибудь алкоголики, они рассказывают там, кто как где напился, да? Когда собираются преданные, они обсуждать должны как что? Кришну, да? Иначе в чем их преданность? Чем они отличаются от остальных людей, если они тоже продолжают какие-то мирские вопросы обсуждать? Итак, садху-санга – это такое общение особенное, которое необходимо ценить. Так вот, к чему все это? Потому что према или плод вырастет из семени. А семя, оно растет в правильном общении. Если семя просто бросить и, допустим, ничего с ним не делать, оно будет как-то расти, но его могут там сорняки задушить или еще что-нибудь такое. Оно может смешаться с сорняками, можем перепутать. На начальном этапе многие растения не похожи. То есть не сразу поймешь, что это такое. Там что-то зелененькое растет, да и все. Похоже на настоящее, но не поймешь, что. Вот. Поэтому для того, чтобы выросло правильное семя, и, потому что в нашем сердце же не только есть семя любви, тут же есть семя гьяны, семя кармы. Вот. И их куда больше. Семя бхакти всего одно. А семян кармы, семян всяких разных других материальных, их значительно больше. Вот, поэтому и они могут задавить все это, задушить. Поэтому для того, чтобы из этого семени вырос правильный плод, необходимо правильное общение. То есть общение с людьми, которые тоже озабочены своим духовным ростом, своей духовной практикой. И здесь очень важно понять такую вещь, что основой любви является чувство благодарности. И благодарности кому? Благодарности Кришне, благодарности преданным. То есть все мы стали преданными или познакомились из-за других преданных. Вот так, чтобы вот без общения кто-то взял и сказал, знаете, я хочу стать преданным Кришне. Ни с того, ни с сего вообще. Откуда, так сказать, такого не может быть, понимаете, не бывает. То есть человек становится преданным Кришне только потому, что он общался с каким-то другим преданным Кришне. Иначе просто вариантов нету, понимаете. Вот. Либо он почитает, либо услышит, либо увидит, либо пообщается, как-то соприкоснется. И если мы внимательно проанализируем, как мы попали, познакомились с Богом, то выяснится, что все это по милости вайшнава. И когда мы начнем думать о преданных, о вайшнавах в духе благодарности за то, что они стали для нас такими вот почтальонами или проводниками Кришны, то вот это вот позитивное наше внутреннее отношение к преданным, это то, что постепенно должно перерасти в любовь, потому что если от этой благодарности не будет, то любовь – это просто усиленная благодарность, вот и все. И если этого нет, то не будет правильного вот этого роста, мы останемся на уровне веры. А вера – это семя. А теперь сравните вкус семени и вкус плода. Пробовали яблоко, да? Пробовали. А семечки яблочные пробовали? Разные по вкусу, да? Но из каждого такого семечка вырастает яблоко сладкое, семечко горькое. Да? Как так может быть? Но вера, так сказать, это она дает некий, так сказать, энтузиазм нам, но это совсем не то, что уже зрелое чувство. Точно так же, как вот вкус плода яблока зрелого отличается от вкуса семечка яблока, точно так же отличается уровень веры от уровня любви к Богу. И промежуточной фазой от этой веры до любви как раз является практика в обществе людей, по отношению к которым у нас есть вот это вот чувство благодарности. И здесь также очень важным является такой момент, что в духовной практике вот эти вот две стороны, я и Кришна, да, с одной стороны я, с другой стороны Кришна, его явление или, скажем, проявление его внимания ко мне, милость, это решающий фактор. И вот здесь для того, чтобы я получил милость Кришны, очень важно, чтобы мы стояли в конвейере. Конвейер, знаете, вот когда стоят, предположим, несколько человек, один одному передал, другой другому по конвейеру. Я помню, что когда мы, помню, только первые контейнеры с книгами получали, там было очень много, там 20-томные контейнеры приходили, их там разгружали по 4 часа, эти контейнеры, такая цепочка стояла преданных, вот, до склада, и там они из рук в руки эти все пачки с книгами перекидывают, как конвейер, да, такой идет определенный. И конвейер обозначает, что я отдал, тут же получил, отдал, получил, отдал, получил. В этом процессе, скажем, происходит определенное движение. Так вот, в духовной жизни решающим моментом является то, что я вдруг от Кришны что-то получаю. Но для того, чтобы я получил, я должен находиться в цепи вот этого конвейера. Я должен быть отдающим. Только когда я отдающий, тогда я сразу становлюсь получающим. Если я вышел из этой цепи конвейера, перестал отдавать, я тут же перестал получать. И поскольку вот этот вот элемент милости, когда Кришна, говорится, проявляет себя в моей жизни, он является решающим, то для того, чтобы эту милость получить, нужно находиться в этой цепи передачи милости другим. Вот. Это автоматически обозначает наше посильное участие в миссионерской деятельности. То есть, когда мы помогаем другим людям тоже. Если мы хотим стать объектами милости Кришны, значит, мы должны эту милость тоже кому-то дать. Кому-то, там, сказать, о Кришне, что там, как в той или иной приемлемой форме, как-то познакомить человека с духовной жизнью, дать ему какую-то надежду, веру, понимание, вкус, перспективу духовную. И когда мы становимся проводниками этого, тут же мы становимся преемниками. Только я отдал, тут же получил. Если я перестаю отдавать, тут же перестаю получать. Вот, любой бизнесмен знает, что хочешь получать больше, вкладывай. Не будешь вкладывать, перестанешь получать. Таков закон, понимаете, в бизнесе. Вот. Точно так же в духовной жизни, если я хочу что-то получить, а это вот получение милости является решающим, он должен быть в цепи вот этих вот отдающих. И хотя сам я по себе не квалифицирован, человек может думать, я беспомощен, но не безнадежен. Я беспомощен, но не безнадежен до тех пор, пока я нахожусь в обществе людей, которые могут меня поддержать. Вот, то есть это такая питательная среда, которая поддерживает во мне энтузиазм, дает мне помощь. И в этой среде тут же начинают формироваться отношения. Старшие, равные, младшие. И все эти типы отношений не необходимы для правильного формирования личности. Всегда нужно, чтобы надо мной кто-то был, какой-то старший, по отношению к которому я испытываю уважение, совершаю какое-то служение. Всегда важно, чтобы рядом со мной были какие-то равные, с кем я могу, так сказать, по-простому поделиться своим пониманием, своими какими-то проблемами. И всегда важно, чтобы кто-то был младший, о ком я тоже могу, так сказать, позаботиться, проявить к нему свое какое-то сострадание, понимание. И благодаря этому у человека формируется правильное гармоничное развитие. Если у человека над ним нет никого старшего, он один, так сказать, такой единственный авторитет, бугор такой, да, все, он остановится в своем развитии. Вот он будет считать так, кто здесь мне равный? Здесь нет мне равных. Вот я один выше всех. Это положение Кришны, а сама Уртва, нет никого выше его, нет никого равного. Вот если человек в таком вот положении авторитета оказывается, то он может заболеть звездной болезнью, вот, и может стать такой падшей звездой с течением времени. И, к несчастью, такие вещи иногда происходят, когда человек думает, что он такой слишком великий. Вот, поэтому всегда важно, чтобы был кто-то старше нас, всегда важно, чтобы был кто-то равный, и так сказать, те, кто находится младше нас. Тогда у нас формируется и уважение к старшим, и дружба с равными, и сострадание к младшим. То есть комплексное развитие происходит. Следующий момент для улучшения нашей джапы – это очень четкое, скажем так, понимание, с кем мы связываемся, что мы делаем. То есть мы знаем, что основой духовной жизни является самбанха гьяна, то есть знание о том, что мы связаны с Кришной. Если мы с ним не связаны внутренне и вечно, то что мы сейчас делаем вообще? Куда мы идем? То есть именно на этом понимании, что мы вечно связаны с Кришной, основана эта практика. И откуда самбанха берется? Из чтения и слушания. Вот, то есть для улучшения джапы необходимо регулярно читать духовную литературу и слушать все эти вещи. Это подпитывает наше понимание, нашу самбанху. Если есть четкая самбанха, понимание, тогда если цель осознаваема, она достижима. Понимаете? Если цель осознаю, она достижима. Если я цель не осознаю, если я не читаю, не слушаю, ощущение цели притупляется. Я повторяю мантру, зачем? А я сам не знаю зачем. То есть у человека нет самбанхи такой реализованной, нет понимания, что он сейчас связывается с Богом, что связь реально есть, ее нужно просто оживить. Когда человек регулярно слушает, читает, у него это понимание присутствует, он такое острое понимание. Но когда этого понимания нет, невозможно. Итак, невозможно улучшить наше воспевание святого имени, не улучшив других процессов, в частности, такого как процесс слушания, чтения постоянно. Если я повторяю святое имя, но при этом ничего не чувствую, и Кришну не чувствую. Возникает вопрос, Кришна там есть или нет? Как вы думаете, Кришна есть или нет, если я его не осознаю? Какие мнения?
Есть,
нет, кто больше? Голосование. Нет, есть. Есть и нет. Кришна там всегда есть. Он не отличен от своего имени. Но он там есть, как незнакомец. А незнакомец, это нас мало интересует. Мало, много каких-то незнакомых людей, мы проходим мимо них, даже я вообще не думаю, кто такие, мы не знаем ни их жизни, ни их судьбы, вообще ничего. То есть какие-то незнакомые личности, неинтересные нам. Итак, Кришна всегда присутствует в святом имени. Но если мы это воспеваем, святое имя, без чувств, без понимания, то он присутствует как незнакомец. И какова польза от незнакомца? Минимальная. Минимальный. То есть Кришна есть всегда. Это ошибочное представление о том, что Кришны вообще нет. Он по минимуму присутствует всегда. Но вот, сказать, все его качества, красота его, его милость, его сладость, это те вещи, которые не проявляются, если он как незнакомец. Так вот, всевозможные материальные желания, все то, что находится в нашем сердце, это как раз то, что делает святое имя и Кришну незнакомцами для нас. Мы как бы так, ну, проходим мимо, где-то мы как-то что-то такое видим туманное, но близкого контакта нет. И сейчас, Кришна в нашем сердце, он присутствует, но он делит это место до определенной степени со множеством разных, так сказать, других желаний и так далее. И мы говорим о необходимости очищения от желаний. Но давайте подумаем об одной вещи. Я вот узнаю, да, что, допустим, если нет вкуса особенного к святому имени, это обозначает, что есть вкус к чему-то другому. Да. И Господь Чайтанья, он говорит, допустим, четвертое наставление Шикшаштаки, его стихов, он говорит, «Надханам, наджанам, насундарим». Он говорит, что преданному не нужно ничего, ему не нужно богатство, дхана, не нужны последователи, слава, джанам, не нужно сундарим. То есть он не стремится общаться с прекрасными представителями противоположного пола. Да. Что же он хочет? Он хочет другого. Он говорит, я хочу чистого преданного служения тебе. И это уровень вкуса. Бхактивинода Тхакура, великий святой в нашей традиции, есть такая у него книга, называется «Баджана Рахасия». И в этой книге он говорит о том, что вот этот четвертый стих Шикшаштаки – это описание уровня ручи, это такой духовный вкус. То есть, когда человек уже достаточно очистился, он испытывает этот вкус. И это очень хорошо иметь такой вкус. Но если его нет, это обозначает, что есть вкус к другим вещам. И перед преданным стоит дилемма. Он говорит, ну я же хочу прорваться, правильно, на другую сторону. Я же хочу вкус испытать, правильно? А? Вот. И вот здесь нужно один момент очень четко себе уловить. Что эта цель вполне достижима. Но поймите такую штуку. Если мы... то есть Кришна, на самом деле, вот то, что он сейчас делит свое положение в нашем сердце с другими какими-то там сожителями, вот там всякие разные материальные желания в нашем сердце живут, он может их выпнуть из сердца мгновенно. Как вы думаете, почему он этого не делает? Мы сами этого не хотим. Это правильно или неправильно, что мы не хотим?
Да неправильно.
Неправильно? Нет, а может правильно? Или неправильно?
Хотим.
Для кого-то правильно, для кого-то неправильно. Давайте разберемся внимательно. Мы знаем, в Пуранах есть история, когда Кришна в облике этого Ваманадевы, когда уже там все закончилось, он отобрал у этого Бали Махараджи все царство и так далее, все богатство. Он дал ему, так сказать, другую планету, низшую планету. Ну, ты демон, по рождению хотя бы Бали. Поэтому тебе здесь нечего делать на райских планетах. Давай ты будешь царствовать. Ты царь, все хорошо. Вот, ты хороший царь, но ты будешь царствовать в демоническом царстве. Он дал ему, по-моему, Расатала Локу, что ли? Сутала или Расатала, не помню. А? Сутала. Или Расатала? Сутала, хорошо, на Сутале. Вот. И вам она сказала, что я, на самом деле, буду даже защищать твой дворец. Итак, он защищает его дворец, и вот однажды к Бали приходит другой демон, Равана, с какими-то претензиями. У демонов постоянно претензии, у них претензии ко всем. И к преданным, и к друг другу претензии. Вот он приходит с претензией Равана. И Раван не простой демон, это такая величина, что называется, там полубоги перед ним дрожали. Да? И Ваманадев, он одним пинком вообще, так сказать, не глядя, он этого, значит, Равану далеко отбросил, называется. То есть, смотрите, я это к чему говорю? Я рассказываю о силе пинка. То есть, если, допустим, в нашем сердце находятся разные вещи, и Кришна там тоже находится, то есть, в принципе, он может одним пинком все это выбросить. Но он не делает. Потому что мы этого не хотим. Совершенно правильно мнение прозвучало. И дальше мы обсуждаем. А может, правильно, что не хотим? Или неправильно? Смотрите одну вещь. Если мы хотим действительно достичь этого высшего вкуса, святому имени, ручи. Это означает, действительно, нужно быть надханам, наджанам, насундарим. Никакого желания богатства, никакого желания славы, никакого желания общения с противоположным полом. И вот теперь, если кто-то из нас этого пожелает, и Кришна это сделает, Мгновенно распадется ваша семья, ваши социальные отношения и прочие вещи. Думаете, нет? Гарантия 100%. Вы к этому готовы? Если нет, тогда понятно, почему нет вкуса. Теперь вопрос. Вы должны по этому поводу расстраиваться или нет? Нет. Потому что Кришна это может сделать быстро, но у каждого свой срок. Понимаете? То есть, допустим, если человек, ну, там, у него там семья, дети и так далее, и все, и у него мгновенно надханам, наджинам, насундарим, все, плачет его жена или муж, там, дети, все, ничего не будет. Он будет только со слезами на глазах воспевать святое имя Господа. Смотрели, помните фильм этот про Тукарама, да? О, вот такая, как вам такая семейная жизнь? Нормально? Вот это уровень ручи, понимаете? Он счастливый весь, там, Нараяна, Нараяна, где мой Пандуранга? Жена говорит, какой Пандуранга, дома есть нечего. Все. Он говорит, Харибу, Харибу. Как вам такая семейная жизнь? Нормально? То есть совершенно очевидно, что если человек пока, скажем, не готов к этим вещам, то Кришна делит место в нашем сердце другими, и он не выпинывает все эти вещи нашего сердца, хотя мы там рычим Кришна, 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 Кришна. А ничего не происходит. Почему? Потому что если он это сделает, то, может быть, сами заплачем, скажем, а как же так? А выясняется, что я к этому уровню надханам, наджинам, насундарим-то и не готов. Понимаете? То есть, это совершенно правильное желание, это уровень, но готов ли к этому уровню человек? Итак, если человек расстанется со всеми этими вкусами материальными преждевременно, и он к этому не готов, то вряд ли он будет рад чему-то другому. Поэтому, как это одно из правил дорожного движения гласит, не уверен, не обгоняй. Вот, то есть, как говорится, не спеши в этих вопросах. То есть, человек должен знать, что этот уровень – это качественная черта, за которой уже Кришна становится центром нашей жизни. И именно тот самый уровень, на котором человек испытывает вкус к святому имени, это совершенно реально и достижимо. Но человек должен быть готов к этому стандарту. Если он не готов, если сейчас у него как вот социальные среда, его как бы вот статус пока к этому не готов, вот, то он должен принимать это все как бы как должное. Он должен убиваться по этому поводу, что ж такое там. Я повторяю, ничего нет. Я еще реально хочу другого. И только когда сам человек уже, скажем так, приестся, присытится, и он почувствует, Кришна даст ему в форме разных, так сказать, намеков, понимание, что вот время пришло. То есть в этот момент отчаяние может произойти очень быстро, понимаете, когда человек вот как бы уже сам готов к этим всем вещам, и тогда это все очень легко выметается, это не какая-то такая вот, ну, какая-то грязь может находиться у меня дома, и она сохраняется, это означает, что меня она устраивает. Как только она меня перестает устраивать, она тут же вылетает оттуда, понимаете, она там не растет глубоко. Я могу от этого избавиться, когда я захочу. Но пока я не хочу, эти вещи, хотя ими 3 года не пользуются, они просто лежат, думаю, ну пусть лежат что-то, ну есть не просят, лежат. Да? Вот, то есть мы привыкли к этим вещам. То есть здесь очень важно этот момент понять, что очищение может идти очень быстро, если мы этого хотим. Или очищение будет идти очень медленно, если мы по каким-то причинам, социальным или каким-то другим, еще к этому уровню не готовы. Да? И поскольку в большинстве случаев люди ведут какую-то социальную жизнь, где они занимают какое-то место в иерархии, семья, дети, родители, жена, муж, отношения и прочие вещи, вот это вот дханам, джанам и сундарим, то есть некий материальный достаток, отношения с противоположным полом, какое-то вот наше, так сказать, ну, не знаю, престиж, что ли, имя. Это вещи имеют некую ценность в социуме, они имеют некую ценность, да. И пока мы находимся в этом социуме, мы не можем без этого жить. Если мы будем без этого, мы тут же выпадем, понимаете? Мы тут же выпадем. Это как бы такая тонкая, невидимая ткань, на котором все держится в социуме, понимаете? Вот. И пока человек, скажем так, внутренне к этим вещам не готов, он должен понимать, почему у него нет ручи, нама ручи вкуса к святому, по совершенно конкретным причинам. Да? Вот. И эти причины, они реально устранимы тогда, когда человек будет ко всем этим вопросам готов. Итак, следующий момент еще по поводу воспевания святого имени. Это то, что мы говорили, вкуса может не быть, потому что нет концентрации. Другие какие-то вещи, так сказать, отвлекают нас. Да? И одним из таких тонких моментов, которым мы, может быть, не всегда следуем, особенно люди, которые живут, скажем, вне храма или далеки от храма, или там, допустим, они слишком заняты, чтобы всегда там следовать каким-то таким стандартам. Одним из таких моментов, который рассредоточивает внимание, является прием в пищу продуктов, которые приготовлены непреданными. И в особенности зернового, то есть, допустим, какой-нибудь магазинный хлеб или что-нибудь такое, да? Вот мы можем сказать, ну, мы там его на огне обожжем, да? Всю карму сожжем или еще что-нибудь такое сделаем. Вот много разных идей на эту тему есть. Но смысл в том, что пища, приготовленная другими людьми, это пища, которая содержит в себе сознание других людей. Это неизбежно. Пища является очень мощным передатчиком информации и желаний в том числе. Вот. Поэтому, если, скажем, мы принимаем какую-то пищу, которая приготовлена непонятно кем, даже если мы ее, так сказать, там пытаемся предлагать и освещать, надо сказать, что это не самая удачная. В строгом смысле слова предлагать можно только то, что приготовлено преданным. Ну или какие-то вещи такие, ну, которые не подлежат готовке, там, допустим, какие-то овощи, фрукты, то есть, которые можно в сыром виде, что называется, есть. Вот. Все эти вещи, которые приготовлены, если мы хотим предлагать, они должны быть приготовлены преданными. Вот в противном случае вот эти вот тонкие, такие неуловимые материальные желания, они входят в наше сердце вместе с этими вещами. Мы знаем, что даже просад, но зернобобовый выкадыши, допустим, мы не едим. Потому что даже через это может передаваться материальное желание. Папа Пуруш, эти греховные желания этой личности могут передаваться. Что уж говорить об обычной пище. Вот поэтому отсутствие концентрации, неспособность сосредоточиться на Кришне может вполне способствовать вот эта вот не совсем чистая пища. Мы не вегетарианцы как самоцель. То есть вегетарианство — это просто один из маленьких таких вот ступенечек. Вот. Но смысл не в вегетарианстве как таковом. Коровы тоже вегетарианцы. Ну что они травуют, уедят, но они как бы не прогрессируют. Они как бы в своем таком находятся положении, но они не прогрессируют. Вот. То есть для нас вегетарианство — это лишь один из показателей гуны благости, не более того. То есть пища должна быть в идеале приготовлена преданными и освящена, тогда это освободит ум во многом от этих вот негативных влияний. То есть здесь в садане или в духовной практике нет мелочей. Даже такая, кажется, мелочевка, она может быть очень-очень важной. Поэтому здесь эти вот моменты их нельзя пропускать, если мы хотим какого-то совершенства. Если нас удовлетворяет просто то, что я верю в Кришну, и этого достаточно, окей. Но если мы хотим совершенствоваться, то здесь много разных таких тонких моментов, которые необходимо учитывать. И в этом плане есть вот пословица такая, ну как не пословица, это Омар Хайям, да, такой был известный поэт, он говорил, что ты лучше голодай, чем что попало и есть, и лучше быть один, чем вместе с кем попало. То есть общение и пища — это очень мощные источники желаний всевозможных. А когда в сердце полно материальных желаний, какая может быть концентрация? Очень слабая, очень слабая. Потому что другие люди, они реально заражают нас своими желаниями. Люди тут боятся свиной грипп, там еще какой-то там всякие разные, птичий грипп уже, так сказать, проехали, теперь свиной грипп, следующий там какой-то на подходе. Да, вот. То есть люди этих вещей боятся. Но они не боятся тому, что они постоянно получают заразу материальных желаний. То есть просто общаясь с другими людьми, просто смотря, что там люди делают в материальном плане, хочешь не хочешь, их желания передаются нам. Это поопаснее любого гриппа, потому что от этого гриппа там может тело умереть. Вот. От этих желаний ум заразится настолько, что нам еще неизвестно, сколько рождений будет предстоять. Итак, с одной стороны, человек может, как говорится, так вот принять на себя какие-то определенные такие обеты, он может съездить в Святую Дхаму, в Индию, очиститься там от всего этого, и он как бы перешел на какое-то другое качество. То же самое, как, знаете, человек, который, ну, располнел, потерял контроль над собой, он пошел к какому-нибудь там диетологу, тот ему дал диету. А вот алтарная пустая, а войти в нее невозможно. Как вот сделать так, чтобы в нее можно было войти? Не подскажете мне? Я вот каждое воскресенье с этим бьюсь. Мне кажется, что решение только одно. Оно очень простое. Да, освободить проход и продвинуться. Да. А то какой-то нонсенс. Пожара не ожидается, поэтому с прохода можно смело, так сказать, приходить. Итак, смотрите, человек, который набрал лишний вес, он может пойти к диетологу, может быть, с какими-то упражнениями, сбросить этот вес, да? И он хорош, молодец, да? Но вопрос, готов ли он жить так, чтобы снова этот вес не набирать? Вот. И если человеку этот лишний вес надоел, то он не просто его один раз сбросит какими-то упражнениями, а потом начнет снова набирать. Он начнет, он такой образ жизни примет, когда это станет для него нормой. Вот. Точно так же, если, допустим, мы достигаем какого-то определенного успеха в духовной жизни, какой-то прорыв, скажем так, произошел с нами, люди соблюдали обеты какие-то на месяц Картика или съездили в святую обитель, и что-то такое не прочувствовали, это может быть разовыми действиями. Вот. Но может ли человек принять это как образ жизни? Если да, тогда он будет в этом состоянии находиться, в состоянии вдохновения постоянно. Если нет, значит его духовность будет такой, мерцающей, то есть, то нет. Еще один важный момент в повторении святого имени, это понять одну такую вещь, как то, что Кришна должен и может быть на самом деле нашей собственностью. Да. Это важный момент, он называется термином «мама-та» или «мама-твам», еще есть, по-разному говорят. В «Нектаре преданности», это книга о том, как стать преданным, Рупа Госвами говорит о вершинах преданности. Он говорит, что когда человек полюбил Бога, то у него такое ощущение, которое называется «мама-та» или «мама-твам», «Кришна, ты мой», называется. То есть «ты принадлежишь, ты моя собственность». На начальном этапе духовной жизни я говорю «Кришна, я твой». Я твоя собственность. А на вершинах духовной жизни он говорит, нет, ты моя собственность, ты мой. И это правильное утверждение на самом деле. Вот, его, конечно, невозможно форсированно как бы так, ввести в свой ум, но тем не менее. Там Дханадхар Махарадж пишет интересную вещь в этой книге. Он говорит, смотрите, Бог для всех один. Вот он пронизывает всю вселенную своими энергиями. Он для всех один. Он общий, да? Он общий. И он приводит пример, допустим, президентская семья. Президент принадлежит всей стране. Он национальное достояние. Да? То есть он принадлежит всем. Всей стране, всем людям. Он пытается что-то такое делать. Но тем не менее, он говорит, что у членов семьи у них особое отношение. Они могут сказать, что ты мой. Хотя он как бы по чуть-чуть по грамму он на всех распространился, да, по миллиграмму. Вот. Но, допустим, жене или детям он принадлежит полностью. Он весь их. Да? Точно так же Бог общий. И тем не менее, у каждого свой Кришна. Это правильное понимание. Это правильное понимание. Допустим, если у вас дома есть божества, это ваши, в кавычках, божества. Хоть в кавычках, но ваши. Это ваш личный Бог. Вот вы о нем лично заботитесь. И вот это вот ощущение личного обладания, оно дистанцию сокращает. Если я думаю только, что Бог, он один для всех, он такой вот размазанный, распространенный, всепроникающий и так далее, и я не чувствую, что он мой, реально мой, то не будет этой близости, все время будет расстояние. Для чего, собственно говоря, существует процесс арчаны или поклонения божеству? Чтобы у человека было ощущение, что я сегодня кормлю мои божества, свои божества. Я их одеваю, я их кормлю, предлагаю. То есть это вот ощущение, что это мой Бог. Это правильное чувство собственности. Потому что если есть я, должно быть что-то мое. Не бывает такого, что я есть, а моего нету. То есть у любого человека, даже там, у заключенного, у него хотя бы там есть какая-нибудь, не знаю, ложка, там, хоть какая-нибудь минимальная собственность, там, вот, трусы есть, что-нибудь, понимаете, так сказать. Какая-то минимальная собственность у него есть. Там, где есть я, значит, есть и мое тут же, понимаете. Называется ахам-мамети, есть я, есть мое. То есть не бывает таких людей, у которых вот он есть, а у него ничего нет. То есть какая-то минимальная собственность должна быть. Но сейчас это мама-тва, или вернее, как мамети, вот эта вот собственность, она не в ту сторону пошла. То есть сейчас пошла экспансия в сторону материи. У меня может быть дом, машина, какие-то вещи, там то, сё, другое. Масса. Я говорю, вот это мое, да? Есть вот это я, ахам, а это мамети, а это мое. Мой дом, мой сад, там, моя собака, моя кошка, моя жена, мой муж, мои дети, это все мое, да? То есть вот это ощущение мое, оно нормально для живого существа. Но когда ложный ахам, ложный я, и у него, соответственно, будет ложная его, ложная собственность. Если я себя считаю телом или умом, значит, я буду считать, что мне принадлежит вот эта вот собственность, которая на мою фамилию там записана. Да? Но как только меняется представление о том, что такое я, тут же меняется представление о том, что такое мое. То есть, когда живое существо осознает себя как душу, а у души какая собственность? Кришна. Никакой нет? Да вы что? Чем же она занимается-то, бедолага? Нищая, ничего нет, да? Нет, неправда ваша, Акинчина Гочера. Вот, вот ваше имя, Акинчина Гочера, что обозначает? Богатство нищих. Богатство нищих, да? То есть Кришна, это кто такой? Это тот, кем владеют нищие. То есть нищие в каком смысле? Нищие те, кто исчерпались, не те, которые в переходе стоят, собирают 5 копеек, а нищие, которые исчерпались на пути материального прогресса, кого больше не интересует социальный статус, там какие-то деньги, престиж, красота, там какая-то вот репутация. То есть это люди, которые сошли с этого пути, вот этого гонки за материальный престиж. Это называется люди, скажем, которые сошли с пути материального прогресса, они стали на путь духовного прогресса. Так вот, их богатство – это Кришна. Вот это и обозначает имя Акинчина Гочера. Тот, кто является собственностью исчерпавшихся на пути материального прогресса. То есть у души есть собственность. И Кришна – это моя собственность, понимаете? Так вот, когда человек повторяет святое имя с пониманием «это мой Кришна», это совсем другое, понимаете? Если я повторяю с пониманием, что где-то есть какой-то Кришна, далекий, всепроникающий, вот, ни к чему не привязанный, отреченный, это, конечно, так сказать, философски все правильно, но это как бы так эмоционально не греет, понимаете, не греет. А вот эта вот идея, что Кришна принадлежит мне, это правильно. Кому же он еще принадлежит? Мне не принадлежит. И каждому из нас, он может бесконечно, но на всех хватит Кришны. То есть вот это вот ощущение, что это мой Кришна, оно является правильным. Вот, поэтому у преданных есть вот какая-то такая, может быть, особенно трепетная привязанность вот к божеству, которому поклоняется. Это правильное чувство собственности. Это правильное чувство собственности. Оно сокращает эту вот, дистанцию. Поэтому вот этот вот вкус, который может присутствовать у человека вот в каком-то таком индивидуальном преданном служении, своему личному Богу, это как раз и есть практика развития преданности. Потому что любое дело, которое делается без вкуса, без удовольствия, оно становится бременем. Представьте, что вы заняты какой-то работой, в которой у вас нет никакого вкуса, и вы не чувствуете никакого желания себя туда вложить. Что вы думаете? Да быстрее бы она закончилась, эта работа. Отработал и ушел. Все. То есть любая деятельность без вкуса и без преданности – просто бремя. Так вот, в духовной практике, чтобы она не была просто бременем, 16 кругов отчитал, ух, как мешок себя сбросил тяжелый, да, ух, слава Богу, отчитал. Вот. Это неправильная мысль. Мы говорили уже о том, что сама вот идея начинать джапу с желанием ее закончить, она преступна. Хотя она достижима, эта цель, легко достижима. Вот. Но это не есть цель. Цель – достичь Кришны. И вот это вот ощущение, что все-таки, хотя он еще, может быть, ну, я не могу с ним фамильярничать, да, не могу с ним фамильярничать. Тем не менее, должно быть правильное понимание, что все-таки он мой Бог. Он, так сказать, личность, с которой у меня есть очень близкие личные отношения, хотя они пока еще не проснулись, они пока еще, так сказать, не пробудились. Итак, вот эта практика поклонения божеству, допустим, этот арчана, она является очень важной практикой для людей, особенно для тех, которые живут вне храма. В храме тут понятно, люди приходят на все готовенькое, вот они, эти божества стоят. Вот. А предположим, как ощутить те же самые вещи дома? Вот. Для этого Кришна и принимает эту вот форму арча-мурти или арча-виграха, то есть вот божество, которое появляется на алтаре, если мы готовы ему служить. Вот. То есть иногда божества они появляются сами, ну как бы в форме такой, ну что-то подарили там или еще что-нибудь такое. Вот. То есть это особый такой знак, что человек, так сказать, уже находится на правильном пути, и он готов к этому моменту. Вот поэтому, если, скажем, предоставляется ли есть такая возможность поклоняться божествам, ну, хотя бы на самом простом уровне, не слушайте храм, не ходите, главное, от чего я вас предупрежу, не ходите на консультацию к храмовому пуджари. Храмовые пуджари – это очень хорошие люди. Но они убьют у вас всякое желание поклоняться божествам. Потому что они вас сообщают такие вещи вам, что у вас опустятся сразу все руки, какие только есть. Две, четыре и все остальное. То есть никогда не ходите к храмовым пуджари. Вот это очень хорошие люди, но они живут в своей как бы бхаве, понимаете? То есть они живут на своих высоких стандартах, которые для дома неприемлемы практически вообще, в принципе. Если вы сами не являетесь профессиональным пуджари, и не живете дома. Вот. Поэтому домашним божествам поклоняться нужно очень просто. Там каких-то таких особых сложностей не надо. Вот. Но освободите, как говорится, минимум ритуала, максимум, так сказать, творческой свободы и преданности. Вот. Ритуал, он тоже нужен, вот, но, скажем, немножко не в тех обстоятельствах. Итак, мы поговорили сегодня о том, что понимание самбанхи, связи философской, через чтение приходит усиление этого понимания цели, когда цель осознаваема, она достижима. Арчана дает нам ощущение, что это мой Бог, это дает какие-то определенные чувства в процессе практики. Ну и некоторые другие моменты по поводу того, что вкусы есть. Но вкусы материальные, они должны смениться на духовные. И когда он меняется, этот вкус, это очень тонкий момент, потому что человек попытается рвануть, как говорится, к Кришне, немножко так вот преждевременно, нарушив все свои вот эти вот социальные обеты, вот, то это вряд ли принесет ему какой-то духовный вкус, еще по одной простой причине, в связи с тем, что у Кришны есть также некоторый план на каждого из нас в социальном смысле. Вот. Если человек, допустим, бросает всех своих детей, а типа там Кришна позаботится, Бог дал, Бог взял, там пускай он их и выращивает, да? Вот. Это не про... Я вот погружаюсь в Намабаджан, Намаручи, и все, так сказать, я свободен. Да? Это такая идея псевдопреданности, которая посещает молодых преданных, которые в сильной гуне страсти находятся. В гуне страсти им очень не хочется там, чем-то заниматься, какими-то делами, там вот, какая-то суета. Он говорит, ой, только Кришна и все. Вот. Но если он пытается вот так вот двинуть Кришне, преждевременно бросив свои материальные обязанности, по видимости, ради этого Намаручи, вот, все, что он получит, это беспокойство ума, гарантированно. Гарантированное беспокойство ума, вот, потому что Кришна недоволен, когда человек пренебрегает своей дхармой. И прийти к высшей дхарме можно, конечно, оставив предыдущие, но оставить их тоже нужно правильно. Их нужно оставить вовремя. Вовремя. То есть, когда эти обязанности изжиты для того, чтобы не было социальных беспокойств. Все на сегодня. Какие... вопросы?
У нас взаимоотношения, если скажем, божества Гуру-Нитай, это самое, у нас взаимоотношения слуги и господина. То есть понимание того, что мой господин, мой хозяин, или как вот это.
Главное понять, что он мой. Мой хозяин. Мой хозяин. Мой хозяин, это нормально. Он никогда не будет нашим слугой. Хотя он как бы любящий хозяин, поэтому его господствующая роль, она не деспотична. То есть он господствует над нами, но делает это с любовью. Вот поэтому мы не чувствуем какого-то давления особенного. Поэтому не страшно, что он мой господин. То, что господин, не страшно. Главное, чтобы было ощущение, что он мой. Потому что у каждого человека, если человек вообще ничей, это страшно, понимаете? Это страшно, если человек ничей, никому не нужный вообще. Как собака уличная вообще. Все ее пинают, никому она не нужна, никто ее не покормит вообще. Ничей. Мы должны быть чьи-то, и кто-то должен быть наш, понимаете? Это называется родственные отношения.
А тогда вот такой момент, вот его дожительная серия выпала, когда давал лекцию по поводу божеств, он говорил о том, что как мама Ишода, там это самое отношение у них, мы не знаем, у них отношения, наверное, другие.
Да вопрос-то задать.
Ну, я, в общем-то, мне Как вот думать? То есть какой-то градации надо относить, я вот скажу.
Не надо, не надо пока думать про расу, потому что раса проявляется на уровне премы. Нам до премы пока еще как до звезд. Нам нужно понять, мы даса, слуга.
То есть,
но вот, он мой господин.
Вот скажем, он говорил, вот ребенок у женщины, и он, наше назначение то, что ребенок нас мучит. И когда Кришна становится нашим ребенком, он мучит нас. И мы это, ну, у нас раз какая-то восстановилась. Я не пойму вот этот момент. Да, ребенок у женщины появляется, он там.
Я понятно. Вот. Смысл в том, чтобы стать слугой, понимаете? И служение божествам – это одна из форм служения, понимаете? Личностное служение. И божество – это всемогущий Бог, он всемогущий. Но он ставит себя в зависимость от нас. Оденьте меня, покормите меня, помойте меня. Поэтому делаем абишек, одеваем божество, предлагаем. Всемогущий Бог ставит себя в положение зависимости от нас, для того, чтобы у нас развилось чувство служения. Ответственность. Кришна, который кормит всех, сегодня голодный, потому что я его не покормил. Это моя ответственность, понимаете?
А еще такой момент. А если, скажем, кто-то там в семье или прочее, он приобретает божества, и это самое, я вот приобрел, я о них должен заботиться. А второй, как вот там находится рядом, как ему относиться на алтарь-то один? Как
не
относиться,
понял.
Какие взаимоотношения у этого? Вот я кто-то взял заботу о себе и приносит божества.
Так.
В семье, скажем, ставит божества,
так.
А заботиться оба начинает или как?
Ну, минимум один. А если, скажем, второй захотел, может помогать, может по очереди. В чем проблема-то? В чем проблема-то? Главное, чтобы хотя бы минимум один человек это делал.
Ну, если один приобрел государство, а второй будет заботиться, не понял.
Нет, если это, как бы сказать, кооператив, если это вы договорились о разделении обязанностей, хорошо, почему нет? Для этого должна быть, так сказать, некая договоренность.
И следующий.
Последний. Лимит вопросов ограничен.
Это самое. Значит, в домашних условиях опиши там прочее, это обязательно проводить или как это, или просто достаточно обтереть божество, или как это, поясните.
Абишек он делается одну минуту. И даже вам не надо там все эти панчагавью там, или там все остальные эти. Зачем? Просто, можно сказать, вода, в которую там розовой воды капнули, чистая вода, допустим, есть. Не обязательно из-под крана, можно, вот, если продают эти вот чистую воду питьевую, там славды и так далее. Но если, скажем, есть вода из святых мест, можно на бутылку этой воды капнуть, там одну каплю, допустим, воды из Ганги или Радхакунды, эта вода становится освященной, для ароматизации капнули там чуть-чуть розовой воды. Вот вам, пожалуйста, сказать, то, чем вы делаете абишек. Допустим, у меня есть божество, шалограмм, да, то есть этот абишек, он занимает там, ну, 2 минуты, все, я там полил его водичкой, все, вытер там, все, поставил, все.
А для этого это салфетки должны меняться каждый раз, как ранее, другие?
Это уже, так сказать, в частности, если вам нравится каждый день стирать платочки, ради бога, так сказать, вот там, если это какие-то разовые такие вот эти вот, ну, как они, гигиенические салфетки, можете так, как хотите.
А, то есть можно салфетками такими?
Ну, если, скажем,
а,
есть.
И следующее.
А у вас уже под вопрос.
А вот эти салфетки, их как выбрасывают, сжигаются, как на поступать?
Съедайте. Господин. Можете их в отдельный пакет складывать, потом сжигать, как хотите.
Да. Мы затрагиваем аспект такой, как предложение божествам пищи, которую, ну, изготовили непреданные. Макароны, к чему отнести? Ну, что они приготовлены, в принципе, не на огне, ну, а пища, которая зеленоголовая, да, мы говорим, что кармическая пища, приготовленная на огне, да, хлеб, например, всякие разные кондитерские изделия, ну, сынки сделаны. Что такое макароны приготовленные? Может,
примерно? Макароны – это полуфабрикат. То есть, вы же в сухом виде не едите, правильно? Ну вот, то есть это полуфабрикат. То есть, ну, это вынужденные компромиссы, на которые мы идем. Может, если сейчас я все полностью, так сказать, должен готовить сам, это все. Значит, мне нужно поле свое, там, огород, корова и все, так сказать. Прощают. Больше меня здесь не увидите. Я буду, так сказать, с утра до вечера заниматься всем моим хозяйством. Вот, поэтому определенные какие-то, до какой-то степени мы идем на какие-то компромиссы. Вот, но, в конечном мере, мы берем полуфабрикат и сами доводим его, так сказать, уже до божеского вида, да, и предлагаем Кришне. Вот, а тот же уже, допустим, какой-то магазинный хлеб, это уже другое. Это уже другое. Вот, то есть это уже продукт законченный, приготовленный на огне, непреданными, и там, конечно, уже, так сказать, очистить до конца его вряд ли представляется возможным. Вот это обозначает, что там какие-то материальные желания будут этих людей. Вот, если я этот продукт принимаю, это обозначает, что до определенной степени эти материальные желания входят в меня, и моя концентрация, она, конечно, рассеивается, потому что эти все вещи овладевают умом. Ослабляют, духовно ослабляют человека.
А тесто их не можно покупать, слоенки какие-нибудь?
А, попробуйте экспериментально, потом расскажете нам. Да.
Ну, вы знаете Марину, да? Ответили раз. Да.
Уже знаю.
Как мне тогда сочетать? В моем сердце нет чувства собственности, да? С тем, что Кришна... мой хозяин.
Нет чувства собственности?
Да, как мне сказал Бахтиньян.
Что он сказал?
Ну, Алексей, да?
Что он сказал?
Он сказал, что имя Кришны, которое воплощается в великом преданном, у которого нет в сердце чувства собственности.
Какой собственности? Уточнили?
Ну, конечно, материальной.
Ну вот. Никаких противоречий нет. Нет чувства материальной собственности, но есть чувство духовной собственности.
Хари
Кришна.
Примерно чем там они говорит, что нужно увеличить тренинг другого типа времени, ну, какой-то больше сна, предположим, повторять, если развивается дальнейший вкус. Нужно ли это делать, если, так сказать, увеличить, чтобы больше очищаться от ума? А вкуса еще такого нет, но есть желание увеличить по другой причине.
А, увеличивайте, но не давайте обетов. Угу. То есть экспериментально. Попробовали
каждый
больше.
Каждый день нужно повторять больше 16, но всегда должен какое-то количество человек занял, да?
Да, то есть это имеет статус индивидуального эксперимента. Если вдруг по какой-то причине количество слишком большое стало для вас проблемно, поскольку вы не давали никаких обещаний, то вы спокойно, так сказать, уменьшаете, да и все. Да. Что, вопрос есть? Если вопросов нет, всем спасибо. Помните про мои объявления, значит, про марафон Шрилы Прабхупады, про кафе. И про, сказать, проповеднический фонд, который можно немножко пополнить. А что?
Все дело, ну, компании, которую
она будет
выходить еще через
что она будет? После просады, да? После просада в классе будет собрание тем преданным, которые будут участвовать в процессе. Да, в этом проекте «Общее дело». Шрила Прабхупада ки джай.